Рекламно-информационная программа.
Полезное радио. Здоровье.
Эфир на радио «Комсомольская правда» Ставрополь. Продолжает программа «Здоровье». Меня зовут Анастасия Ильина. Сегодня отмечается день отоларинголога. В нашей стране чаще всего их называют лорами. К слову, отоларингология – это область медицины, которая занимается изучением анатомии и физиологии уха, горла, носа и его придаточных пазух, а также диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний этих органов. Так почему же у людей возникает ринит, гайморит, отит? Что является причинами появления боли в горле? Сегодня у нас в гостях представитель этой непростой, но очень важной профессии. Главный врач лор-клиники, врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Татьяна Ивановна Иволга. Добрый день.
Добрый день.
И с праздником.
Спасибо.
Телефон прямого эфира 95-11-99. Звоните, задавайте ваш вопрос, который касается проблем с ухом, горлом и носом. Я обозначаю это четко. 95-11-99. И сообщение в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Также можете писать. Татьяна Ивановна, ну а все-таки лор как расшифровывается?
Лор – это заболевание уха, горла, носа. Так можно и расшифровать.
Отоларинголог, а лор…
Ото. Если расшифровывать оториноларингология, ото – это ухо, ларинг, гортань, рино, нос, логос, наука. Оториноларингология.
Все понятно. Ну, давайте начнем с общего вопроса. С какими проблемами чаще всего обращаются жители Ставрополя в лор-клинику?
Ну, чаще всего, чаще всего жители обращаются с проблемами ОРВИ. ОРВИ – это одно из самых частых заболеваний после сердечно-сосудистой эндокринной патологии. И так как вирус попадает на слизистую оболочку носа, глотки, то, соответственно, возникает симптоматика со стороны соответствующих органов. Большому распространению ОРВИ способствует скученность населения, переполненные транспорты. К тому же у городских жителей в связи с плохой экологией и малоподвижным образом жизни характерно снижение иммунитета, что также предрасполагает к развитию простуды. А вот попадание вируса на слизистую оболочку запускает механизм воспаления полости носа и глотки. Поэтому самые распространенные заболевания, с которыми обращаются в клинику к лор-врачу, это риниты, насморки, аденоиды, гаймориты, отиты.
Угу. Все понятно. Ну вот сейчас как раз-таки сезон простуд у нас очень активный. И вот замечаете, да, по наплыву пациентов?
Да, да.
Угу. Давайте вот, может быть, по порядку. Ухо, горло, нос. Ну, давайте с уха начнем. Вот назовите причины, по которым возникают болезни уха.
Ну, во-первых, надо сказать, что такое отит. Отит – это или воспаление, оно может быть острое, хроническое, среднего уха, возникает из-за попадания инфекции в барабанную полость. Эта инфекция может попадать в барабанную полость из носа, носоглотки, через слуховую трубу. Этот процесс развивается в результате ОРВИ, ОРЗ на фоне снижения иммунной функции организма.
Угу. Я начну читать сообщения с вопросами, которые приходят нам в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Ну, а те, кому удобнее звонить в прямой эфир 95-11-99, пожалуйста, звоните. Итак, были на море, у ребенка вода постоянно попадала в уши, и лечить их пришлось еще на отдыхе. Можно ли как-то избежать таких последствий, чем-то их закрывать или только запретить нырять? Но это, наверное, не только море касается, еще в бассейны ходят.
Абсолютно, потому что невозможно запретить ребенку нырять или купаться в воде. Просто необходимо беречь, конечно же, уши от попадания воды, потому что при попадании воды возникают не только воспалительные процессы, но и серные пробки. Поэтому можно закрывать уши при помощи специальных по типу беруш. Опять-таки, это не всегда спасает. Поэтому просто нужно, необходимо все-таки за ребенком следить и не давать возможность ему нырять.
Это понятно, но вот еще одно сообщение пришло от Андрея. Тут вот у него дочке второй месяц только, и при купании не рекомендуется, пишет Андрей, попадание воды в уши. А если это так все-таки произошло, стоит ли сразу беспокоиться? Что нужно делать в первую очередь?
Не стоит сразу беспокоиться, не надо бить тревогу и бежать к лор-врачу, потому что просто-напросто можно промокнуть ушной палочкой аккуратно, промокнуть, еще раз говорю, не чистить, а промокнуть ухо, и если нет каких-то предрасполагающих факторов, если ребенка не беспокоит, то абсолютно можно не беспокоиться.
95-11-99, телефон прямого эфира. Начинаем принимать звонки. Галина Ивановна, добрый день. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, такая проблема. Вот в правой ноздре на перегородке какая-то язвочка, которая насыхает, потом исчезает, немножко покровит, снова насыхает. И вот так длительное время, уже месяца два, наверное. Что это может быть? Я мажу постоянно витамином А масляным, ну как-то вот не заживает.
Ну, прежде всего, вам необходимо обратиться к лор-врачу, не заниматься самолечением, потому что процессы могут быть как воспалительного характера, то есть есть такое понятие атрофический сухой ринит, так и какие-то более серьезные проблемы. Поэтому не занимайтесь самолечением, обратитесь к лор-врачу либо в поликлинику по месту жительства, либо в любую клинику.
Я, кстати, скажу адрес лор-клиники. Расположена она в городе Ставрополь по улице Даваторцев, 59 В, телефон 33-34-35, и также есть сайт lor26.ru. Мы слушаем следующий звонок. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли вылечить хронический насморк человеку, которому за 40, у которого хронический этот насморк длится уже вот с юношеских, с детских лет? Не прекращающийся хронический насморк.
А что-то делали?
Ну, конечно, как обычно, стандартные и промывание, и закапывание, и физиотерапевтические мероприятия.
Ну, то есть к врачу обращались там?
Конечно,
сюда?
Конечно. К сожалению, ничего не помогает.
Так, понятно. Татьяна Ивановна?
Ну, во-первых, нужно понять причину этого хронического насморка, потому что хронический насморк, он может быть как катаральным, он может быть гипертрофическим, он может быть атрофическим, он может быть вазомоторным. Поэтому необходимо понять все-таки, какой у вас насморк, определить причину этого насморка и затем уже, соответственно, назначить лечение, потому что лечение может быть как консервативным, так и оперативным.
95-11-99. Если есть вопросы, прямо сейчас дозвонитесь к нам в эфир или пишите сообщение в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Вячеслав, добрый день.
Здравствуйте.
Пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Я хотел бы поздравить, во-первых, врача с праздником, с их профессиональным.
Спасибо.
Это раз. Во-вторых, я хотел бы отблагодарить за прошлое. Лет 20 назад я попал с сухом в третью больницу. 20 лет я не знаю, что такое насморк. И в основном насморк и ухо вот больного. Спасибо вам большое, глубокий поклон вам.
Спасибо, спасибо за теплые слова.
Спасибо большое, 95-11-99. Звоните к нам в эфир, если есть вопросы, которые касаются заболеваний уха, горла или носа, пожалуйста, может быть, еще что-то спросить хочется. 95-11-99. Сообщение в WhatsApp приходит к нам на номер 8-905-462-400. При малейшем понижении температуры на улице появляется насморк. Может ли это быть гайморит? Как лечится? Что делать? Сергей интересуется.
Ну, опять-таки, я хочу заметить, что насморк – это воспаление слизистой оболочки полости носа, а гайморит – это воспаление слизистой гайморовых пазух. Поэтому, как правило, при насморке возникают и симптомы гайморита, то есть риносинусит вполне возможен. Опять-таки, вам необходимо не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту, который вам подскажет, что делать дальше.
Ну что ж, мы ненадолго прервемся, после этого продолжим. Я напоминаю, что у нас в гостях главный врач лор-клиники, врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Татьяна Ивановна Иволга. Телефон прямого эфира 95-11-99, WhatsApp номер 8-905-462-400. Сразу после небольшой паузы мы продолжим.
Лор-клиника. Лицензия номер LO2601-003-521 от 19 апреля 2016 года.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Полезное радио. Здоровье.
Я напоминаю, что сегодня день отоларинголога, и у нас в гостях представитель этой профессии, главный врач лор-клиники, врач-отоларинголог высшей категории Татьяна Ивановна Иволга. Телефон прямого эфира 95-11-99. К нам дозвонилась Лидия Антоновна. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день. Я хотела задать вопрос Татьяне Ивановне. Вот у меня из носоглотки высели кандиду. Очень плохо лечится. Что вы посоветуете? Чем лечить ее и как?
Добрый день. Кандидозные процессы лечатся противогрибковыми препаратами. Опять-таки, необходимо посмотреть посев, потому что в посеве мы смотрим количество. Есть количество, которое соответствует условно-патогенной флоре, есть количество, которое действительно необходимо лечить. Поэтому для того, чтобы определить схему лечения, вам необходимо либо прийти к нам в лор-клинику, и наши врачи посмотрят, и расскажут вам, чем можно лечить кандидозный процесс, либо обратиться опять-таки к врачу по месту жительства.
Лор-клиника в Ставрополе расположена по улице Доваторцев, 59В, телефон 33-34-35, сайт lor26.ru. Следующий телефонный звонок принимаем. Клавдия Васильевна, добрый день.
Добрый день. Скажите, Татьяна Ивановна, хочу...
Да-да, пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, значит, я хочу спросить, вот вы знаете, у меня уже давно такая проблема, я когда кушаю, и у меня иногда бывает, ну не иногда, бывает и зачастую, что вот я только начинаю кушать, у меня сразу в носоглотку поднимается пища, и я начинаю задыхаться, от чего это бывает, я не знаю. Я ходила и к лору, к невропатологу, никто не может сказать, от чего и как быть.
Добрый день. Такие проблемы еще могут быть связаны с проблемами в желудочно-кишечном тракте. Поэтому необходимо посетить гастроэнтеролога, уточнить, нет ли у вас рефлюксной болезни, симптомами которого является изжога, и затем уже определиться по диагнозу.
95-11-99. Продолжаем принимать звонки. Юрий, добрый день. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
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 Ну, подскажите, пожалуйста, у меня к врачу вопрос. Я сейчас слушаю передачу, в машине сижу. Мне, значит, два года тому назад делали операцию. Это, ну, гайморовые пазухи. Ну, пробивали как через нос, ну, прокалывали. После этой операции я перестал, ну, запахи я не ощущаю. Что, в чем может быть причина? Уже прошло более 2 лет.
Добрый день. Причин может быть достаточно много. Для того, чтобы определить, что необходимо делать в данном случае, надо будет вам сделать МРТ или КТ придаточных пазух носа и головного мозга и обратиться к лор-врачу либо по месту жительства, либо к нам в клинику.
Я прочитаю еще вопрос, который пришел к нам в WhatsApp. Здравствуйте, с недавнего времени появилось сильное жжение в горле. По вечерам на днях прибавились спазмы горла, никаких уплотнений нет. Красноты тоже, что это может быть? После спазмов выходит слизь в большом количестве.
Опять-таки, я могу сказать, что глотка находится на пересечении дыхательного и пищеварительного тракта. И не всегда процессы, которые мы наблюдаем в глотке, они могут связаны быть с заболеваниями непосредственно глотки. Это могут быть проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта. Это могут быть проблемы неврологического характера. Поэтому обязательно необходима консультация и невролога, и гастроэнтеролога. Ну и, конечно же, оториноларинголога.
95-11-99. Сергей Иванович, добрый день. Пожалуйста, спрашивайте.
Добрый день. Ну, подскажите вот мне, пожалуйста. Я сделал больше месяца назад операцию искривления носового перегородки. И вот в течение уже больше месяца есть небольшой участок, хрящ не покрытые слизистые, и как бы, ну, образуется, ну, не покрывается. Что мне дальше делать?
Добрый день. Вам необходимо еще понаблюдать за этим процессом в течение месяца, потому что не всегда сразу происходит эпителизация. То есть чаще всего образуются корки. Скорее всего, у вас в этом причина, что идет образование корок. Когда отходят корки, слизистая нормализуется, и тогда проблем не возникает. Поэтому понаблюдайте еще в течение месяца. Если будет все-таки же это беспокоить вас, обратитесь к лор-врачу.
Я еще одну тему хотела затронуть. Вот уже сказали мы сегодня, что начался сезон простуд, да, очень много людей сейчас болеет, а вот в январе, насколько я знаю, прогнозируют грипп.
И в октябре.
В октябре?
Да, грипп прогнозируют с октября месяца. По данным Роспотребнадзора, в этом сезоне помимо гриппа H1N1, гриппа группы Б, мы ожидаем грипп H2N3, грипп Гонконг. Вариант Гонконг, с которым мы давно не встречались, его распространение приходится на 1968-69 года. Иммунитета у нас против этого гриппа нет. Поэтому верный способ уберечь себя от этого гриппа — это, конечно же, вакцинация. Вакцинация уже идет полным ходом. Не надо отказываться. Особенно у тех, у кого есть дети, родители, внимательно отнеситесь к этой проблеме и обязательно вакцинируйте детей и себя.
А вот эти вот прививки, они уже сейчас под новый штамм?
Конечно. Существуют 4-валентные, 3-валентные вакцины, которые включают в себя все эти штаммы. Поэтому для того, чтобы не заболеть, а ведь страшен не грипп, а осложнения, которые возникают после гриппа, конечно же, нужно вакцинироваться.
95-11-99. Светлана, пожалуйста, спрашивайте.
4 года назад у меня был гнойный отит среднего уха, и лаборатория около родины, я там заплатила деньги, а мне написали, что все чисто. Вот, ну, мне лучше всего антибиотик помог, который врач выписала. Вот. И с тех пор каждую весну я вынуждена именно им прокапывать, чтобы все-таки достичь более комфортного состояния, потому что начинает ухо дергать каждую весну. Скажите, вот у вас, ну, где вы работаете, там своя лаборатория или тоже посылают туда, где за деньги ничего не делают?
Добрый день. К сожалению, своей лаборатории у нас нет. Мы берем посевы сами, отправляем посев в инвитро. Ну, понятно, там в инвитро вы должны будете его оплатить. Но, опять-таки, проблема не в том, как берут посевы и что вы оплачиваете их, а зачем берут посев. То есть, если вам взяли посев и высеяли какую-то патогенную флору, и вы пролечили, и вас больше ничего не беспокоит, то повторно посев не стоит брать и капать просто так к антибиотикам для того, чтобы не было какой-то симптоматики, я думаю, не стоит. Если же все-таки вас беспокоит ухо, есть боль, отделяемая из уха, какие-то неприятные ощущения, ну, тогда вам стоит прийти к лор-врачу, который вам назначит посев из уха на флору и чувствительность и грибы, потому что к антибиотик, ну, как правило, возможно, у вас был какой-то грибковый процесс, а затем уже вам назначит, соответственно, лечение.
Татьяна Ивановна, давайте вернемся к теме гриппа и простуд. Вот скажите, какие профилактические меры нужно принимать? И, собственно говоря, давайте, какие процедуры по профилактике можно в лор-клинике получить?
Ну, если мы будем говорить о лор-клинике, то, наверное, профилактические мероприятия, которые мы проводим, это большую часть затрагивает детское население. Это промывание носа, носоглотки, глотки с помощью кавитара или так называемая узол-терапия. Это фотохромотерапия, это так называемое лечение светом. Это фитотерапия, лечение безопасными препаратами на растительного происхождения. Ну и, соответственно, еще иммуномодулирующие, иммунокоррегирующие препараты, которые способствуют подъему иммунитета.
А вот какая благотворительная акция по детским садам намечается в лор-клинике?
Лор-клиника совместно со Ставропольским государственным медицинским университетом запускает благотворительную акцию в рамках программы «Здоровые дети», бесплатный осмотр в детских дошкольных учреждениях узкими специалистами с целью профилактики заболеваний и их раннего выявления.
Вот фотохром, лечение светом, вы сказали. А что это такое? Что за процедура? Мне просто стало интересно.
Ну, это метод терапии светом и цветом. Он основан на применении узкополосного светодиодного излучения разных цветов. То есть разный цвет, он имеет свою длину волны. И разный цвет обладает своим каким-то действием лечебным. Противовоспалительным, противоотечным, ну и так далее.
95-11-99, телефон прямого эфира. И также можете прислать сообщение к нам в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Вот еще одно сообщение. Работаю голосом. Ну, я так понимаю, работа человека связана там с голосом, с напряжением голоса. Сейчас охрип. Что делать, чтобы голос побыстрее вернулся? Горло не болит.
Добрый день. Если у вас профессия связана с голосовой нагрузкой, то вам, конечно же, необходима консультация специалиста, врача-фониатра, который не только обследует, но и назначит лечение, как профилактическое, так и лечение во время обострений, потому что вы наверняка страдаете такими проблемами, как фаринголарингит. Но в данный момент, если не обязательно нужен осмотр врача, я вам могла бы посоветовать гомеовокс, который должен быть вашим препаратом с учетом вашей специальности.
Ненадолго прервемся, после этого продолжим. 95-11-99, звоните.
Лор-клиника. Лицензия номер LO-2601-003-521 от 19 апреля 2016 года.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Полезное радио. Здоровье.
Главный врач лор-клиники, врач-отоларинголог высшей категории Татьяна Ивановна Иволга. Сегодня у нас в гостях. Телефон прямого эфира 95-11-99. Если есть вопросы, звоните, задавайте. Татьяна Ивановна, у меня вопрос такой. Вот для того, чтобы понять этимологию лор-заболеваний, порой привлекаются и другие специалисты, как я понимаю. Ну вот какие там специалисты привлекаются? И насколько это плотное взаимодействие между разными специалистами?
Конечно же, наша специальность не может быть изолирована. Мы тесно сотрудничаем с педиатрами, с аллергологами, с гастроэнтерологами, с эндокринологами. Вот, допустим, если нам задавали вопрос, да, почему в лор-клинике, например, гастроэнтеролог? Проблемы, боль в глотке, першение. Лор-врач обследует пациента, по анамнезу выясняет наличие у него рефлюкса. Симптомом рефлюкса является изжога. Необходима консультация лечения у гастроэнтеролога для того, чтобы избавить пациента от проблем в глотке. Точно так же я могу сказать по педиатру, по аллергологу, по эндокринологу. Поэтому данные специалисты у нас имеются в клинике.
То есть, помимо лор-врачей, гастроэнтерологи?
Гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатр, аллерголог. Мы проводим также ультразвуковое исследование, ну и пластическая хирургия.
Угу, спасибо большое. 95-11-99. Любовь Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте, будьте любезны. Я хотела проконсультировать бабушка, внука, которому 4 года. Вот он у нас ребенок страдает, начиная, наверное, ну, будем говорить сразу, после полутора лет. У него постоянно насморк, наблюдаемся, лорю, диагностики постоянно. Но я смотрю, сколько не наблюдаемся, постоянные капли, это тоже не предел. Все идет о том, что говорят, что якобы он не может высморкаться, и у него стекает по стеночке. Ну, мне вот так бабушки, мне волнует вопрос. Уже 4 года, и ребенку все закапывают, ну, как, они периодически меняют капли. Вот в данный момент они на Зевин ему капают, вот, и вот назначили полюдекса. Это вот последний спрей, это буквально они вчера были у Лора. Перед этим они тоже, ну, такие вот детские капли назначали, этот, вибрацил, потом еще какие-то, просто у меня сейчас под рукой их нет, то, что есть, я вам продиктовала. Вот скажите, пожалуйста, я просто не знаю, конечно, конкретно, сдавали они на посев, не сдавали, брали у него или не брали, но мне кажется, вот этим они не занимались, потому что мне, ну, как бабушки, вы сами понимаете, бабушки более подход к деткам, особенно к внукам, болезненно относятся, чем родители. Все заняты работой.
Любовь Викторовна, вот пожалуйста, это конкретнее, если можно.
Ну, вот я хотела сказать, можно ли постоянно ребенку капать капли, не останавливаться, потому что он постоянно, у него закладывает нос. Он среди ночи, среди дня, еще когда он в движении, у него такого нет. А когда, например, вот он спит, у него, он просыпается, у него нос не дышит, от сна, просыпается от того, что задыхается.
Мы вас поняли, понимаете? Любовь Викторовна, слушайте ответ. Татьяна Ивановна, что можете
сказать? Добрый день. Постоянно закапывать нос, пользоваться пользоваться сосудосуживающими каплями, конечно же, нельзя, потому что вызывается привыкание и развивается так называемый медикаментозный ринит. У ребенка, скорее всего, если ему 4 года, имеются аденоидные вегетации, и вот это стекание по задней стенке называется аденоидитом. И, к сожалению, дети с 2 до 6 лет очень часто страдают обострениями хронического аденоидита. Безусловно, если есть такая необходимость, мы назначаем посев из носоглотки на флору и чувствительность. Как правило, проводим консервативные лечения хронических аденоидитов для того, чтобы не было частых обострений. Но, опять-таки, я повторюсь, необходима консультация лор-врача, потому что может быть процесс как вирусного характера, так и инфекционного, также может быть аллергический процесс. Необходим осмотр. Осмотр оториноларинголога.
Иван Алексеевич, добрый день. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, я хочу обратиться к врачу, который ведет...
Обращайтесь, пожалуйста.
Ага. Дело в том, что у меня раньше было из носа вот какая-то жидкость вытекает. Прямо, понимаете, иду и ручьем вытечет и все. А сейчас это прекратилось, но вот из носоглотки, вот как через нос потянешь, выделяется иногда, выделяется какой-то черный сгусток с таким неприятным запахом. Я обращался к врачам, делали они мне снимок, угу. Сказали, что у вас никаких изменений нету, все нормально. А мне даже это сопровождается вот головными болями.
Добрый день. Опять-таки, для того, чтобы поставить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение, необходим осмотр носа, носоглотки. Вариантов может быть много. От искривления носовой перегородки, аллергического ринита до каких-то хронических риносинуситов. Поэтому вам необходимо обратиться, может быть, даже к нам в лор-клинику, для того, чтобы мы могли вас осмотреть и назначить вам соответствующее лечение.
Я хочу еще по поводу аденоидов спросить. А нужно ли их удалять?
Нет, аденоиды удалять не стоит, потому что аденоидная ткань выполняет иммунную защитную функцию, поэтому вмешиваться в местный иммунитет нежелательно. Аденоиды удаляются только по абсолютным показаниям. Дети, которые в возрасте где-то, я уже говорила, от 2 до 6 лет, у них у всех есть наличие аденоидных вегетаций, которые время от времени доставляют какие-то проблемы. Необходимо лечить консервативно. Мы в клинике разработали схему лечения аденоидитов и очень благополучно осуществляем лечение аденоидитов и аденоидных вегетаций, минуя оперативное лечение.
Но, а если это необходимо по показаниям?
Если это необходимо по показаниям, да, мы проводим аденотомию под наркозом, эндоскопические аденотомии.
95-11-99. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Задавайте ваш вопрос.
Это к вашему специалисту, или, может быть, посоветуете, к какому обращаться?
Вы вопрос задавайте, а мы послушаем.
Ага, у моей внучки, вот ей почти 4 года, ну, очень часто были ангины. Мы-то думали, просто ангины, потом к специалисту пошли, нам сказали, ну, уже вот как раз в лор-клинику, наши педиатры все говорят, ангина, да и все. Вот. А они сказали, что это герпесная ангина, но пролечили. И вот у нас уже давненько, наверное, с полгода назад, в мае, по-моему, до этого года, вот после ангины образовывается на шее, прямо у нее на шеечке, вот с правой стороны, только с одной стороны, 3 шишечки. Но я пошла к врачам, сказали, что это лимфатические узлы. Надо лечить, но объяснили как. Мы пролечили. Ну вот вы знаете, вот вроде уже и ангины нет, а они все равно периодически у нас вот как-то вылезают. Что делать?
Спасибо большое.
Добрый день. Если вы столкнулись с герпес-вирусной инфекцией, а герпес-вирусные инфекции, они могут быть разного рода. Это может быть и вирус Эпштейна-Барра, и цитомегаловирусная инфекция. Конечно, такие заболевания лечат, как правило, педиатры-инфекционисты. То, о чем вы говорили, это, скорее всего, действительно регионарный лимфоденит, который возникает периодически при этих инфекциях. Вам необходимо сдать кровь для того, чтобы определить, имеется ли там хронизация процесса, то есть хроническая герпес-вирусная инфекция, нет ли там обострения и не надо ли вам пролечить процесс герпес-вирусной инфекции.
Татьяна Ивановна, а что такое вирус Эпштейна-Барра? Я вот слышала об этом. Вот насколько сложно он поддается лечению? Как он передается? Как его не подхватить?
Вирус Эпштейна-Барра относится к семейству герпес-вирусов. И распространенность его очень высокая. 55-60% детского населения, 90-98% взрослого населения страдает этим вирусом. Передается он воздушно-капельным путем. Заразна слюна и слизь гортоглотки, которая выделяется при чихании, при разговоре, при поцелуях. Также он передается контактным путем, трансфузионным и трансплацентарным. И так как этот вирус, он относится к неуправляемым инфекциям, при которых нет специфической профилактики, поэтому его такое широкое распространение. Этот вирус лечится, острые формы этого вируса представляют собой так называемый инфекционный мононуклеоз, затем он переходит в хроническую форму, находится в крови пациентов, которые перенесли этот процесс и могут не беспокоить. Если же они начинают беспокоить пациента, то необходимо вновь обратиться к врачу для того, чтобы выявить и назначить лечение.
Я слышала, у детей, да, в основном?
У детей очень часто, особенно дошкольного и школьного возраста.
Скажите, пожалуйста, какими методами проводится у вас обследование для выявления ЛОР-заболеваний носа и придаточных пазух?
У нас осуществляется эндоскопический осмотр ЛОР-органов. То есть это при помощи оптики. Этот метод является малоинвазивным, щадящим, очень хорошо переносится детками.
Вот еще один вопрос, я думаю, многим будет интересно, что должно входить в состав капель в нос, для того, чтобы они действительно помогали. То есть капли в нос на основе каких веществ на самом деле лечат, а какие обладают только временным сосудосуживающим свойством?
Во-первых, все сосудосуживающие капли, они оказывают только симптоматическое воздействие. Они устраняют отек слизистой полости носа. Сосудосуживающие капли, они делятся на определенные группы. Капли, которые содержат ксилометазолин, это атревин. Капли, которые содержат оксиметазолин, это галазолин. Длительное применение этих капель приводит к атрофии слизистой оболочки полости носа, головным болям, тахикардии, повышению АД. И, естественно, лучше длительно капли не применять. Бытует, ну и мы знаем, что неделю взрослое население может применять капли, затем менять их нужно и детям до 2 недель. Лечебными капли, ну мы не можем назвать капли сосудосуживающие именно лечебными. Еще раз говорю, они снимают симптом, снимают отек. Есть масляные капли, которые, в состав которых входят всевозможные масла. Может быть, масляные капли мы и можем назвать лечебными, потому что они увлажняют. Но, опять-таки, это все равно симптоматическое. Хоть они увлажняют слизистую оболочку, обволакивают. Поэтому, ну, скорее всего, сосудосуживающие капли не лечебные, а симптоматические.
Спасибо большое. Сейчас сезон простудка. Я думаю, такая рекомендация будет очень полезна. И напоминаю, что у нас в гостях была главный врач ЛОР-клиники, врач-отоларинголог высшей категории Татьяна Иволгова. Спасибо большое, что пришли, ответили на большое количество вопросов, которые сегодня поступили в эфир. ЛОР-клиника расположена в Ставрополе по улице Доваторцев, 59В, телефон 33-34-35. Меня зовут Анастасия Ильина, будьте здоровы.
ЛОР-клиника, лицензия номер LO2601-003-521 от 19 апреля 2016 года.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Полезное радио. Здоровье.